Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем в прямом эфире «Радио Свобода» встречи с кандидатами на пост президента Украины. Сегодня в киевской студии «Радио Свобода» известный украинский политик, предприниматель Сергей Леонидович Тегибко. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот на самом деле, сейчас даже нельзя назвать какой-либо вашей должности, да, потому что с должности руководителя Совета по предпринимательству при правительстве вы ушли. Бизнес... продали. Ничего у вас теперь нет. Вот объясните, как вот такому успешному человеку приходит в голову от всего этого отказываться, чтобы идти на президентские выборы? Должна быть такая серьезная мотивация.
Мотивация действительно должна быть серьезной, она есть. Мотивация очень простая. Украина сейчас за последнее время показывает вообще какие-то удивительные результаты в обратную сторону, отрицательную. У нас одна из самых больших девальваций в странах Европы и СНГ. Гривна потеряла более 60%. У нас самое большое падение промышленного производства более 30%. ВВП упало более 20%. У нас инфляция по году в лучшем случае 15% составит. И всем украинцам остается, знаете, так выбирать, как на это все реагировать. Или пристраиваться в фарватер, смотреть, наблюдать просто за этим и думать, как выживать в своих каких-то маленьких предприятиях, в семьях, или включаться более активно в какую-то борьбу. Я хочу включаться, я хочу влиять, наблюдать за тем, как гибнет страна практически, разваливается. Мне неинтересно, мне хочется спасать ее.
А вы считаете, что вот именно такая ситуация, что можно говорить о гибели страны?
Вы знаете, очень на это похоже. Страна, у которой вот кризис уже 8 месяцев, не имеет программы антикризисной. Большинства в парламенте нету. В кабинете министров не утверждено 4 министра. Я сказал о показателях. Сегодня нарастает дефицит бюджета. В регионах поднимаются цены, особенно в связи с поднятием цен на газ. Вы знаете, ну я вот проехал сейчас 8 регионов. Действительно очень тяжело.
А вот люди, они, когда вы с ними общаетесь, они, в принципе, рассчитывают еще на власть или все-таки рассчитывают на собственное выживание?
Люди постепенно, вот как по мне, постепенно готовятся к тому, что они будут стараться максимально влиять на власть. Потому что, знаете, глаза тухнут, но когда начинаешь говорить, все очень так наэлектризовываются и очень активно начинают выступать.
А вы, в принципе, работали ведь со всеми ведущими кандидатами на пост президента Украины, так или иначе, да? Ну, Виктор Ющенко, вы знаете, хотя бы потому, что вы тоже руководитель Национальным банком.
Нет, я был вице-премьером, да, он был главой Национального банка.
Да. Вот, в любом случае, вы там соприкасались очень близко с точки зрения вообще сферы деятельности. С Виктором Януковичем вы работали, потому что руководили его штабом предвыборным. Это тоже очень близкое соприкосновение. А с Юлией Тимошенко вы вот сейчас столкнулись, когда руководили Советом по предпринимательству. Вы считаете, что вот все эти люди, они не способны понять происходящее?
Я думаю, что частично они понимают происходящее, но вся беда в том, что они между собой договориться не могут. Я это называю вот таким бермудским треугольником украинской политики. Сюда что не попадает, любая инициатива от кого-либо, даже здравая какая-то разумная инициатива, все хоронится. Никто не делает никаких шагов навстречу друг другу. Никто не делает, не идет на какие-то компромиссы. И в отдельности, может, они и что-то понимают. А вот когда необходимы совместные действия, а именно с кризисом необходимо бороться именно совместными действиями, вот тут у нас ничего не получается.
А вот как, в принципе, получилось? Ведь все эти люди, они хорошие специалисты именно в экономической сфере. Ну, в общем, они именно ею занимались, да? И господин Ющенко как банкир, и госпожа Тимошенко как человек, который там занимался такой вот предпринимательской деятельностью и была в единых энергетических системах Украины, и господин Янукович, как сказал, хозяйственник, да, а не политик. И как раз когда вот настала такая потребность в людях, которые занимаются экономикой, они оказались политическими деятелями, скажем так.
Мне кажется, что возникла такая ситуация, что вот в ближайшие все-таки полгода выборы президента Украины. И Ющенко, и Януковичу не очень выгодно, чтобы правительство демонстрировало какие-то успехи. И явно идет превалирование, я бы сказал так, партийных интересов, может быть, личностных интересов над интересами страны. Никто не хочет получить какой-то плюс по стране, потому что прежде всего боятся, что этот плюс сработает на правительство, которое, в общем-то, больше всех, наверное, отвечает за текущую ситуацию. И мне кажется, что только из-за этого у нас возникают такие проблемы. На экономический кризис наложился политический кризис украинский.
А это все-таки украинский экономический кризис, либо Украина просто оказалась, вот, если угодно, такой вот невинной жертвой мировых экономических процессов. Может быть, если бы Украина так и дальше продавала сталь, продавала свою химическую промышленность и так далее, продукты своей химической промышленности, может, все было бы нормально?
Прежде всего, вот такая глубина такого кризиса по Украине, это субъективные причины все-таки. Потому что многие страны были экспорториентированы, как и Украина. Но, тем не менее, кризис не так глубоко входит в страну, если понимать его логику и предупреждать его, опережать его хотя бы на полшага. Все понимали, что сначала страдает банковский сектор. Пострадал банковский сектор. Моментально необходимо банки капитализировать и заставлять банки, потихонечку стимулировать банки, чтобы они занимались кредитованием. Сегодня на Украине банки до сих пор не капитализированы, что должно было быть сделано минимум полгода тому назад. Сегодня украинские банки не кредитуют экономику. Предприятия все свои оборотные средства практически потратили уже. С чего будет, скажем, экономический рост? Или с чего предприятиям начинать какое-то возобновление? Даже то, что возможно сегодня кредитовать, не кредитуется. После этого начинает страдать промышленное предприятие. Когда внешних рынков нету, надо думать, как развивать внутренний рынок. И тут надо идти на увеличение дефицита бюджета, надо идти на финансирование часто через печатный станок, который надо включать в определенные схемы, которые не приводят к инфляции. Ничего вот этого не делается.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует украинский политик и предприниматель Сергей Тегибко, кандидат на пост президента Украины, ведет программу Виталий Портников. Сергей Леонидович, а вот скажите мне, как бывший вице-премьер по экономике, а почему на Украине никогда не было вот структурных экономических реформ таких реальных? Что мешало их, если не проведение, то хотя бы вот такой вот выработки? Почему все вот оканчивалось какими косметическими изменениями?
На самом деле все реформы были прописаны. И я готовил, скажем, административную реформу, дерегулятивную реформу и так далее. Но была одна проблема. Был сильный президент, а законы принимал Верховный Совет. А вот стабильного большинства никогда не было практически в Верховном Совете. И те наработки, которые были, которые отработаны были с Международным валютным фондом, с Мировым банком, ездили, смотрели лучшие мировые опыты, скажем, по пенсионной реформе, по вот, дерегуляции экономики, прежде всего для малого и среднего бизнеса, это все оставалось на бумаге. И не было никогда такой политической воли, такой целеустремленности такой среди политиков украинской для того, чтобы сделать вот эти так называемые структурные реформы.
Может быть, уже все? Может, Украина уже с ними опоздала? Потому что, видите, мир еще раз переменился, начался экономический кризис, сейчас все начнут совершенно другой цикл развития.
Не опоздала. Почему? Потому что, извините, если вы не сделали дерегуляцию, то вас начинает съедать коррупция. И на Украине сегодня беспрецедентная коррупция, никогда такого не было. Почему? Потому что все зарегулировано, все у чиновника на разрешение. И чиновник сидит и только ждет, когда к нему придут, для того, чтобы сказать, я могу это сделать, но давайте мне гешефт какой-то. Поэтому это делать никогда не поздно. И более того, всегда для страны остается шанс, я называю это шанс такого заднего колеса, когда велосипедист вроде бы сзади, но у него остается больше сил. Ты всегда можешь сделать самые классные реформы, самые современные, чего многие страны себе не могут позволить, потому что они все-таки в определенной системе работают. Если это сделать, страна может быть очень быстро получать эффект.
Но на Украине бедное общество.
Бедное, да.
Ну, бедное общество всегда хочет денег, а не реформ.
Вы знаете, общество, пенять на общество, я считаю, что прежде всего политики, проблема с политиками, потому что обществу надо объяснять, не заниматься популизмом, а объяснять, может быть, вещи какие-то непопулярные, особенно в начале срока надо делать просто непопулярные вещи, может быть, даже и без объяснения обществу, придет время, люди понимают. Был Бальцерович, которого вообще не воспринимали, а потом начинают понимать, что многие вещи делались правильно. Хотим мы не хотим, страну строить, это плечи на плечи друг другу надо становиться. Проиграл один, следующий становится. Вот так можно и вытянуть это.
В ситуации, когда нет политической воли у элиты, трудно очень что-то предпринимать, даже если человек там будет самым сильным президентом. Вот вы говорили, что не было политической
воли. Виталий, элита – это же не навсегда. Элита – это то, что всегда надо доказывать, что ты элита. И если элита пришла, и пять лет страна ничего не сделала, вывод один – надо менять такую элиту. И придет новая элита, и будет делать новую страну.
Ну, представьте себе, проще говоря, вот вы участвуете в выборах, и вдруг вы их выигрываете, да? Ну, в любом случае, любой кандидат на пост президента рассчитывает на то, что он выигрывает выборы. Ну, вот выиграли выборы. На следующий день вот вы имеете парламент, в котором нету никакого большинства, да, в котором вязнет все инициативы. Имеете систему из политических партий, которые одна за другой соревнуются именно по части популистских инициатив. Как повысить зарплату, как повысить пенсию, как сделать... Больше ничего другого не предлагается. Ну, имеете вот людей, которые за всем этим смотрят, я бы так сказал, с интересом таких футбольных болельщиков. Вот,
Виталий, я иду на выборы с лозунгом, что нужен сильный президент. Я не верю, что наш украинский парламент, который показывает свою недееспособность практически, сможет расхлебать вот эту ситуацию, которую практически во многом он и заварил. Я верю в сильного президента. Так вот, если человек, который говорит о таких лозунгах, побеждает и получает хороший рейтинг 60-70% во втором туре, что он обладает самым главным, обладает колоссальной поддержкой людей. Первое, он должен провести переговоры с большинством парламента и сказать, та реформа, которая у нас была, или какие-то элементы реформы в 2004 году, они привели явно к безвластию. Давайте проведем политическую реформу и предлагаю свой вариант. Если на это не идет парламент, у него есть аргументы к обществу, он должен проводить референдум, призывать своих сторонников и, предлагая два варианта реформы, президентско-парламентскую, парламентскую-президентскую, дать возможность выбрать стране. Поэтому вот это называется политическая воля. Вот лично я вот так и сделаю.
Леонид Кучма ведь это делал. И даже референдум выиграл. А потом оказалось, что парламентарии его не одобрили, и все опять зашло в тупик.
Вы знаете, если нет, есть люди. Они элемент власти самый главный. По Конституции они главные. Все остальное это так, настройка. Они должны будут это решать.
Ну, давайте я и в этой ситуации могу усомниться. Просто представлю себе, что, допустим, да, прошел референдум, президентская республика, сильный президент. Но вот в России так, кстати, произошло. Там сильный президент был Владимир Путин, у него был рейтинг очень большой. Большинство в парламенте... Сейчас даже конституционное большинство есть. И тут оказывается, что когда у человека такие замечательные возможности, тоже не нужны никакие реформы, потому что так хорошо, что уже не надо ничего менять.
Хорошо, наверное, какой-то части людей. А основным людям в наших странах, вот в странах переходной экономики, еще долго-долго будет плохо. Поэтому надо рассчитывать на это. А я считаю, что ситуация в Украине существенно отличается. Существенно. Во-первых, у нас уже произошли всякие революционные такие действия, и настрой людей совершенно другой. И мы должны ориентироваться, прежде всего, на демократию, на определенные стандарты демократии. Потому что вот такая централизация власти – это определенный момент. Что я называю для себя централизацией власти? Президент, прежде всего, должен сильнее влиять на силовой блок, на прокуратуру, на СБУ, на Министерство внутренних дел, на Министерство обороны. А за экономику, прежде всего, должен отвечать Кабинет министров и большинство в парламенте. Но в то же время сильный президент в ситуации, когда практически большинства нету, и когда большинство не работает, должен иметь право роспуска парламента для того, чтобы стимулировать все-таки эту деятельность. Вот и все, ничего военного нету. Поэтому, если это произойдет, результаты можно получать.
Ну, а если вообще забыть на минуту о политической жизни, вот кто мешал, допустим, собственникам украинских предприятий, без всяких политических реформ, без всякого там согласия, несогласия между политиками, просто там их модернизировать. Вы знаете, вот, условно говоря, собственники российских металлургических предприятий, там, не знаю, господин Мордашов, там, другие люди, несмотря на все свои потери, которые несут, но, тем не менее, не могут сказать, что они, по крайней мере, пытались модернизировать металлургический комбинат, вы знаете, в России. Там произошло много изменений в технике, в структуре работы, в качестве стали. Ну да, это ведь, причем для России это не стратегически важный момент, все-таки там есть нефть и газ. А на Украине собственники предприятий вот эксплуатировали то, что было. Вот те советские предприятия, советский дом, на который вот мы видели там в фильме «Весна на Заречной улице», да? Вот они вот продолжают выдавать свою продукцию, и все.
Последний кризис показал, что уповать только на бизнес, уповать только на рынок сегодня нельзя. И то, что происходило в Украине, действительно, я могу сказать, что приблизительно так и выглядело, как вы сказали. Но в этой ситуации должно было вмешиваться государство. Ребята, хорошие цены на металл, нет вопросов, мы введем определенные пошлины на экспорт и будем собирать деньги для бюджета или для какого-то резервного фонда, который потом потратим. Если вы не хотите, тратьте эти деньги на модернизацию и уходите от 30% мартеновского производства, которое является производством позапрошлого века. Этого сделано не было. Поэтому такие вещи, вы знаете, оставлять это все только бизнесу и не регулировать такие вещи, я считаю, что это сейчас, это уже невозможно.
А кто все-таки влиятельный в украинской политике? Сами политики или вот ведущие предприниматели?
Я думаю, что так называемые олигархи достаточно существенно влияют на политику. К сожалению. Вот в данном случае я говорю к сожалению.
А они вот чего вы же знаете? Вы этих людей всех знаете, общаетесь с ними. Чего они вообще хотят? Но вот они уже все собственники достаточно больших состояний, миллиардных. Может, сейчас состояние уменьшится, я думаю, но, тем не менее, какие-то средства, так сказать, оборотные у них останутся. Вот у них есть какие-то стратегические цели?
Часто, мне кажется, они сами не понимают определенных вещей. Не понимают, сколько можно потерять на капитализации предприятий, если страна неуспешная. И вот это противоречие, когда они одной рукой пробуют сделать какие-то сиюминутные выгоды для себя, не реформируя страну, не подталкивая страну к реформам, часто оборачивается трагедией для них. Потому что, когда экономика падает на 20-30%, естественно, их цена предприятий падает на 50-70%. И эти активы перестают быть интересны западным банкам и западным инвесторам.
Вот Виктор Ющенко нередко обвиняет в том, что в годы его президентства так вот катастрофически ухудшились отношения с Россией. Но, может быть, это объективный процесс, с другой стороны. Ведь на самом деле, действительно, Украина и Россия жили в каком-то вот мире льготных поставок энергоносителей, закрытого такого вот обмена соглашениями о поставках и о транзите газа, на котором базировалась во многом украинская экономика. Да, ну и можно многих таких примеров привести. Вы их сами хорошо знаете. Это были скорее примеры такого корпоративных отношений во власти. Но они вот завершились. И тогда оказалось, что если отношения не корпоративные, они не такие хорошие. Может быть, тут ни один президент не мог бы поддержать той атмосферы, которая была при Кучме Ельцине, при Кучме Путине.
Я не согласен с этим. Надо всегда помнить, что для нас, как для страны, очень важны рынки сбыта. Рынки СНГ, в первую очередь Россия, являются для нас самыми важными. Мы получаем оттуда 45% экспорта, и мы отдаем туда 35% своего импорта. Причем для нас это самый важный импорт, потому что это машиностроение, это продукты пищевой переработки. И мы должны эти отношения постоянно были лелеять, что называется. А мы их совершенно недооценивали. Я вот только недавно проходил Санкт-Петербургский форум. Вот я посмотрел на делегацию Белоруссии той же, где вице-премьеры, министры очень активно работали на форуме и выступали, и общались там и так далее. А делегация Украины была представлена замминистра экономики одним. Практически никого больше не было. Поэтому, вы знаете, недооценивать и личные отношения президента. Мне кажется, тут просто сработало какие-то личные моменты у президента Ющенко, который недооценивал эти рынки и, мне кажется, недооценивал экономический фактор вообще для Украины.
А вот вы когда были на Петербургском экономическом форуме, вот слышали выступления российских специалистов по экономике, обмен мнениями, вам как показалось, адекватно подходит в России к тем вызовам, которые сегодня есть в самой России на постсоветском пространстве? Насколько вообще люди понимают происходящее, от которых зависит принятие решений, в том числе и по российскому
украинскому? Знаете, мне удалось пообщаться и с вице-премьером Кудриным, и переговорил с Чубайсом, и с другими серьезными деятелями
государственными. Ну, это вот как раз вот это вот список адекватных людей, да. Это так подвели черту, называется. Поговорили с Кудриным и Чубайсом. Я бы тоже бы поговорил бы с Кудриным и Чубайсом.
Я скажу, что они очень все правильно, на мой взгляд, адекватно оценивают. И делают достаточно правильные вещи. Понятно, страна большая, понятно, много тоже, думаю, не совсем правильных вещей заложены, достаточно большая инерционность, но по идее, по подходам все правильно.
Ну, видите, ведь по идее тогда в этом случае надо было бы сказать, что Россия должна была бы тоже лелеять Украину как транзитера российского газа, чтобы никогда не лишаться вот этого вот маршрута, чтобы никогда не возникало у покупателей мысли об альтернативах.
Виталий, мы должны, вот знаете, разговоры об этих братских отношениях, на мой взгляд, пора уже давно прекращать.
Это не братство, это выгода.
Надо переходить к абсолютно прагматичным отношениям. решением. Если мы хотим получить хорошие рынки сбыта, у нас должны быть хорошие политические отношения. Если мы хотим хорошие политические отношения, мы должны на них работать просто. И прежде всего должны работать первые лица политические. Если мы хотим получить прозрачную транзитную страну, то надо принимать разумные решения. В чем они? Отдайте 25% России, отдайте 25% Европейскому Союзу, оставьте 50% контроль за Украиной и получите прозрачное предприятие, которое будет транспортировать газ. И не морочьте никому голову. Но есть проблема, чисто украинская проблема, что предприятие становится прозрачным. И тогда на таком предприятии, извините, ничего не украдешь.
Ничего не украдешь, действительно.
Потому что европейцы будут задавать, почему вы покупаете трубы по таким ценам или еще что-то по другим ценам. Вот поэтому, вот когда мы говорим, есть прагматика, ней необходимо заниматься. А все остальное, это, извините, разговоры.
Слушай, ну президент Лукашенко отдал все, что мог. России тоже в фактически. Если контрольный пакет, то, да, по крайней мере, ну это не спасло Белоруссию от конфликтов по энергетическому
вопросу. Да, но тем не менее, когда Россия попробовала только ввести ограничения на белорусское мясо и молоко, то реакция была очень быстрая. И буквально через 3 дня эти ограничения были сняты. А по украинской зоне свободной торговли до сих пор 20 групп товаров работают в запретительном режиме. И от этого страдает Украина очень сильно.
А вы думаете, что это именно политическое?
Я считаю, что это политическое, потому что такие вещи снимаются политически.
Ну, может быть, просто Россия действительно готова защищать свой рынок. Ведь по большому счету, мы ведь вступили в ВТО, Россия не вступила, Белоруссия тоже. Им легче между собой находить этот общий язык, чем нам и России.
Ну и что? О чем это только говорит? О том, что мы должны вместе общаться, вместе говорить. Чем помешает России зона свободной торговли с Украиной? Россия, украинский рынок для России тоже очень важен. 46 миллионов на дороге не валяются. И для предприятий российских это тоже колоссальные возможности. Поэтому мне кажется, что мы просто заговорили. Мы из экономических вопросов делаем политические вопросы, совершенно не думая о том, как это отражается на экономике страны.
После президентских выборов это закончится, по-вашему?
Я думаю, что если политикум украинский обновится, придут более рациональные, молодые, прагматичные люди, то во многом это изменится.
Напомню нашим радиослушателям, что мы беседуем сегодня в рамках нашего проекта программы «Время гостей», посвященного украинским президентским выборам, с известным украинским политиком, предпринимателем, кандидатом на пост президента Украины Сергеем Тегибко. Обсуждаем с ним актуальные проблемы, связанные вот с украинской политикой, с российско-украинскими отношениями. Мы продолжим наш разговор сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Буквально через 2 минуты мы вернемся в эфир. А сейчас мне осталось вам только напомнить, что сегодня в 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина предложит вам аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот основные темы, одна из основных тем выпуска. Репортаж из Испании. Это 110-летие со дня рождения Эрнеста Хемингуэя. Человек, который считал, что его интеллектуальный капитал – это главное, что у него есть. Программа выйдет в эфир сегодня в 10 вечера с повторением в час ночи в 5 и в 13 часов в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен подать в суд на председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, заявил адвокат Кадырова Андрей Красненков. По его словам, поводом к подаче иска послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. Мировое сообщество резко осудило взрывы в столице Индонезии Джакарте, в результате которых не менее 8 человек погибли и десятки получили ранения. Заявлениями выступили Соединенные Штаты, Европейский Союз, Организация «Исламская конференция». Ставропольский краевой суд вынес приговор по делу 2 членов группировки чеченского полевого командира Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Буденновск. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Абубакар Межиев, приговорен к 11 годам тюрьмы, Игорь Соколов – к 13 годам заключения. Министерство внутренних дел России утвердило новые правила обращения с задержанными. Согласно приказу главы МВД Рашида Нургалиева, опубликованного в «Российской газете», запрещается жестокое обращение с задержанными. В Ямало-Ненецком автономном округе спасатели обнаружили на борту затонувшего в реке Обь катера «Ярославец» тела 2 журналистов. Поиски тела еще одной журналистки продолжаются. Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Сарксян обсуждают в Москве перспективы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В переговорах участвуют министры иностранных дел двух государств, а также представители ОБСЕ. Папа Римский Бенедикт XVI сломал запястье. По сообщению Ватикана, понтифик упал, находясь на отдыхе на севере Италии. Ему проведена небольшая операция с местным обезболиванием.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня известный украинский политик, предприниматель, кандидат на пост президента Украины Сергей Тигибко. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Напомню, бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю, а мы продолжим диалог. Вот экономической программы нет, по большому счету, антикризисной. Ни у правительства, ни у оппозиции у вас есть?
А что делать, совершенно понятно, потому что практически большинство стран работает по Кейнсу, потому что так и выходили из кризиса. В первую очередь начинается определенная девальвация, с этим мы переборщили, явно переборщили, я сказал причины, потому что было совершенно неконтролируемое рефинансирование, которое выплескивалось на валютный рынок. После этого делается, прежде всего, развязываются руки предпринимательству через дерегуляцию, через снижение налогов, через снижение налоговых законов. У нас их 100, в странах, скажем, Балтии менее 40. То есть дают удочку бизнесу, которому становится очень тяжело. После этого банковская система должна быть наполнена дешевыми деньгами, и она должна начинать финансировать реальный сектор экономики. Вот, собственно говоря, и все. Не так много там шагов необходимо делать. Просто необходимо разбираться с каждой отраслью еще и отдельно. Вот и все. Пока что этого не делалось.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос вот какого рода. Дело в том, чтобы побеждать на выборах парламентских и президентских, надо иметь партию с определенной программой. Даже если предположить, что все эти меры, которые вы, господин Тигибко, в настоящее время предлагаете, являются самыми оптимальными, но ведь надо же, чтобы их поддерживали. Каков рейтинг ваш личный и какая политическая сила стоит за вами? Это во-первых. И во-вторых, какую партию и какого претендента вы считаете главным соперником на этих выборах и какие рейтинги у этих претендентов?
Спасибо, Валерий. Что касается партии, и соглашаюсь, и не соглашаюсь. Назвать те силы, которые сегодня есть и представлены в Украине, партиями трудно. Это такие лидерские формирования, которые держатся прежде всего на определенных людях, убирая которых практически эти формирования перестают существовать или становятся малоэффективными. Настоящая демократическая партия, которая бы работала прежде всего на идеологии, на убежденности, на патриотических таких настроениях, в Украине нету. Ее необходимо создавать. Чем я вот сейчас практически занимаюсь? Есть целый ряд партий, которые заявили о моей поддержке. В первую очередь это Трудовая партия Украины, такого левоцентристского толка. Что касается рейтингов, очень большие такие серьезные изменения в стране происходят. Все старые силы, которые были представлены во власти, стремительно теряют рейтинги. И сегодня уже 50% украинцев говорят, что за старых голосовать мы не будем. Среди новых несколько человек вот сейчас только начинают свою борьбу. И я думаю, что вот сентябрь, октябрь покажет, что у них будет с рейтингами. Что касается еще рейтингов, будем говорить, сейчас включаются такие интересные технологии, когда практически, знаете, такие оплачиваемые рейтинги начинают появляться для такого давления определенного политического. Что касается соперников, самые, как бы, большие рейтинги сегодня у Виктора Януковича, и он представляет оппозицию, меньше давления на него, все-таки меньше ответственности. Я думаю, что у него сегодня пока что сохраняются самые большие шансы.
Владимир из Тульской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а правда, что Янукович имел присудимость за грабеж и изнасилование? И проходил за информацию, и сколько он отсидел за это.
Видите, это называется вот как свет давно потухших звезд. Это вот такая вот кампания 2004 года закончилась, а про нее еще помнят.
Владимир, было две судимости, которые были сняты в свое время, но факт такой был. Спасибо.
Тут ведь, вот, когда вы говорите о том, что 50% украинцев не хотят голосовать за старые политические силы, то, может быть, люди настолько дезориентированы, что они вообще могут воздержаться от участия в политической жизни. Их просто больше не... Они могут не доверять самому политическому классу.
В общем, во многом это присутствует, но, тем не менее, народ очень много теряет, народ буквально наэлектризован. В какой регион не приедешь, везде поднимается на 50, на 70, а то и в разы цены на коммунальные услуги. Реальная заработная плата, реальные пенсии не растут, в лучшем случае, а падают. Цены, скажем, на сахар 30% выросли. Цены с начала года на 8% на продукты питания выросли в среднем. Поэтому сказать, что эти люди просто будут молчать и наблюдать, я не верю в это. К выборам будет очень большая политическая активность.
Амар из Москвы, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы выиграли, скажем, выборы. Ваше отношение к Грузии и изменится ли, когда вы станете, скажем, президентом? И признаете ли независимость Абхазии и Южной Осетии?
Что касается отношений с грузинами, точно так же, как и с Россией, они должны быть абсолютно прагматичными. У нас есть свои интересы украинские, и мы должны ориентироваться прежде всего на украинские интересы. Я не думаю, что что-то будет меняться. Прежде всего, это будет решение парламента, признавать или не признавать. Но я не думаю, что будет каким-то образом меняться отношение к Абхазии и Осетии. Становиться, ну и добавлять, доливать, что называется, масло в огонь в этот кризис, я думаю, что Украины не будет.
Вы видите, что даже сам факт вопроса об отношениях с Грузией, он тоже во многом свидетельствует то, какой была украинская внешняя политика последние там 5 лет, потому что Грузия очень небольшая страна, да, не самый большой партнер Украины торговый и экономический. А тем не менее, когда вот люди слышат об Украине, они вспоминают об Грузии. Это, кстати, не только из-за украинских властей, но и из-за российских, которые тоже объединяют некий один пакет.
Я считаю, что для украинцев это боль, потому что два православных народа, которыми в большинстве которым является Украина, имеет такой серьезный конфликт. Но я считаю, что в таком конфликте, если мы хотим найти правду и справедливость, мы должны, знаете, иметь такую очень посредническую миссию, которая будет между двумя этими народами строить мост, возобновлять доверительные отношения, если надо, между политиками и между народами. Вот это должна была сделать Украина, а не занимать какую-то одну позицию. Я считаю, что это неправильно.
Вот когда в украинской политической жизни была такая ситуация, известная вам, да, с конфронтацией накануне внеочередных парламентских выборов, когда уже фактически была стенка на стенку, вы не опасаетесь, что это может возникнуть опять? Вот в ходе нынешней предвыборной кампании ставки ведь очень высоки.
Думаю, что конфронтация будет достаточно большая, но украинский народ показывал, что... во многом очень такая хорошая благоразумность в нем присутствует, и вовремя останавливались, и в отличие даже от многих других стран СНГ, бывших стран Советского Союза, все-таки до конфликтов не дошло, и я уверен, не дойдет и сейчас.
Юрий из Московской области, здравствуйте.
Господин Терипко.
Да.
Я давно наблюдаю за вашей карьерой, и, честно говоря, она мне нравится, но поскольку у меня очень много родни на Украине, меня интересует вопрос, как родившийся в Восточной Украине, ваше отношение к русскому языку.
Юрий, спасибо за вопрос. У нас есть целый ряд вопросов, которые, вы знаете, последние выборы очень активно так эксплуатировались. И к чему это всегда приводило? Это приводило к тому, что украинцы делились между собой. Делились по Днепру, делились на восточную и на западную. И вот такая разрозненная страна никогда не доходит до каких-то существенных вопросов. Мы не занимались политреформой, мы не занимались экономическими реформами. Мы обсуждали вопрос второго русского языка, мы обсуждали вопрос НАТО, какое НАТО, кому надо, 70% не хотело вступать. Мы обсуждали вопрос российских отношений, и это все делило. Голодомор нас умудрились даже... обсуждая Голодомор 1932-1933 года, разделить страну. Мой принцип здесь такой. Перейти все-таки к существенным вопросам, которые делают великую Украину, которые прежде всего беспокоят людей. Прежде всего это экономика, это коммунальный сектор, это вопросы здравоохранения, это вопросы образования, это то, что делает страну сильной. Конкретно вопрос по русскому языку. Этот вопрос должен решаться в регионах. Если Донецк, из которого я только вот приехал, и Луганск, разговаривают на русском языке, они должны провести свой внутренний референдум и разговаривать на том языке, на котором они, им удобно. Вторая позиция. При этом государство должно обучать всех детей активно украинскому языку. Третья позиция. Если вы хотите быть государственным чиновником, вы должны разговаривать на двух языках, на украинском и на русском. Вот проводя такую разумную, спокойную политику, мы и конфликта не будем иметь, и через несколько десятилетий вопрос решится сам собой, потому что все будут практически двуязычные. Спасибо.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Я вот и предыдущие гости, Виталий задавал этот вопрос, и вам хочу задать. Вот у России и Украины в том числе одна из общих бед – это коррупция, как известно. Вот. Какие ваши рецепты по борьбе с коррупцией, в отличие от других, так сказать, в чем ваше ноу-хау в этом плане? И почему вы считаете, что это, то, что вы предлагаете, должно сработать, в отличие от других рецептов? Спасибо.
Виктор, есть общемировые рецепты. Все начинают, кто реально хочет бороться с коррупцией, прежде всего принимать экономические решения. В первую очередь это дерегуляция. Убрать зарегулированность там, где она не должна быть. Вторая позиция – это регуляция. Зарегулируйте все, что должно быть жестко зарегулировано. Если лицензия должна выдаваться, она должна выдаваться, условно говоря, за 2 недели. Если она не выдана за 2 недели, то предприниматель пошел работать, а государство его догоняет. Уведомительный так называемый принцип. И третье. Если это не работает, а люди придумывают какие-то вещи, то есть, то они должны просто садиться в тюрьму. И если коррупция растет, а, извините, прокурор области говорит, что ему наколедовали $1 миллион, и он до сих пор не сидит в тюрьме, я боюсь, что он и не будет садиться, не будет посажен в тюрьму, то, естественно, все будут на это смотреть и будут заниматься коррупцией и дальше. То есть три простых принципа. Дерегуляция, с одной стороны, с другой стороны, регуляция разумная, и с третьей – жесткий спрос. Для славян, вы знаете, это не помешает. И вот тогда все становится на свои места.
Наколедовали — тоже такой новый украинский глагол, надо сказать, да. Совершенно в границах Украины употребляемый исключительно, да. Как обозначение коррупции. Потому что надо сказать даже слушателям, что это была история с господином Зваричем, судьей Львовского административного суда, да, который говорил, что ему деньги что он деньги использует для коледования, там, доллары.
Нет, он сказали, когда засевает, у него нашли у него $1 миллион, что это не взятки, а это ему принесли во время рождественских праздников, наколедовали, да.
Максим из Москвы. Здравствуйте, Максим. Максим.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Да, добрый день.
Здрасте.
Удивлен достаточно взвешенной позицией вашего гостя, потому что, часто бываю на Украине, несмотря, скажем так, на обилие политической жизни разных персонажей, достаточно редко бывают настолько, действительно, логически продуктивные, в общем-то, высказывания в отношении России, в отношении Украины. Поэтому приятно слышать людей, которые достаточно адекватно, в общем-то, и логично рассуждают. Хотел задать вопрос, в чем, как вы думаете, откуда вообще взялось такой антагонизм между Россией и Украиной с момента прихода Ющенко, откуда эти силы как бы так выплеснулись? Потому что так или иначе унижение одним другим народом не чувствовалось никогда. Всегда были достаточно ровные отношения, исключая, конечно, партнер-номенклатурных там давлений в эпоху Сталина. Откуда это все?
Максим, все просто.
Выплыло в таком объеме.
Максим, все просто. Это удел слабых политиков. У нас за последнее время были очень слабые политики, которые зарабатывали свой авторитет на популизме. На популизме всегда легче его заработать. Легче на национальных вопросах его заработать, легче на религиозных его вопросах. Очень трудно решить коммунальную проблему. А тут слово крикнул, и уже ты имеешь каких-то своих сторонников. Технологии политически работали. Ты сказал «антироссия» и получил «западную Украину». А если бы ты сделал коммунальную реформу или вот эту дерегуляцию, неизвестно, сколько бы ты сторонников еще получил. Поэтому это удел слабых политиков. Но есть и обратная сторона. Эти слабые политики постоянно приводят к тому, что государство становится неконкурентоспособным. Экономика Украины была 20-й в мире во время Советского Союза. А сегодня у нас, по-моему, 45-я позиция. Вот что мы делаем. Мы каждый год 1-2 позиции теряем в конкурентоспособности, потому что мы размениваемся на, извините, второстепенные вопросы, не занимаясь, прежде всего, конкурентоспособностью своей страны. А у нас великолепные возможности. Можем быть не хуже Германии, Италии и Франции.
Сергей Ильич, ну вот говорили, кстати, во время избирательной кампании 2004 года, задавались вопросом, как будут руководить страной представители оппозиционных политических сил, если они придут к власти, потому что вы были неуверенными в профессионализме. Вы об этом сказали, да?
Я сказал, потому что я видел их. Я видел их, да, в работе. Они часто были непрофессиональны и ленивы, извините.
Ну, я даже не буду спорить. Но дело не в этом. Но тогда как вы оказались в Совете предпринимательства при правительстве госпожи Тимошенко?
Очень просто.
Зная об этом все непрофессионализме.
Извините, я вам скажу, что такое Совет предпринимателей. Есть предприниматели со всего мира, которые приехали в Украину и вложили деньги. Они пришли на совет. Совет возглавляла премьер-министр. Один из западных инвесторов сказал, что так в нормальных странах, извините, или в развитых странах не бывает, что предприниматели должны иметь своего сопредседателя, чтобы это было на равных разговор. Не Кабмин диктовал, а на равных. И предприниматели проголосовали, чтобы я возглавил совет со стороны.
То есть это было общественное предложение?
Общественное предложение – это одно и второе. Там мы с премьером абсолютно на равных, она мной не руководит. Я представляю предпринимателей, я представляю интересы предпринимателей там.
То есть, фактически можно сказать, что в этой ситуации вы могли каким-то образом влиять на правительственное решение.
Мы создали 13 комиссий совместно с министерствами. Мы спродуцировали 119 решений, законов и других решений, которые, правда, из которых только 17 смогли принять, потому что все, что касается законов, не доходило до большинства. Большинства нету практически у правительства. Вот в чем проблема.
Но уровень профессионализма оказался большим, чем вы думали, или меньше?
Уровень профессионализма сейчас, конечно, это министры очень слабые. Я считаю, очень слабые, потому что представлены разные политические силы, ну, доходят до маразма, извините, до 17 замминистров, причем, которые представляют разные политические силы. Это просто, с управленческой точки зрения, это просто идиотизм, извините.
А как вообще формировать, с другой стороны, власть, когда так много необходимо вообще удовлетворить разных пожеланий, чтобы добиться хотя бы там условного большинства?
Прагматично. Если это настоящее большинство, оно само должно быть заинтересовано, чтобы приходили профессионалы, чтобы они были хорошо организованы. Если они пришли надолго и всерьез. А если они пришли, извините, наворовать и коррупцией заниматься, тогда они будут каждый своего ставить.
Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
Алло.
Да, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот предыдущий слушатель звонил вам, я хочу его поддержать, потому что вы сказали, что это просто выгодно кому-то для популизма. Вот. А я не знаю вообще, кому в голову действительно это пришло, потому что как нас делить? Если я, например, родилась на Украине, мои родственники, половина семьи на Украине живут, вот, и я с ними связана очень тесно, поэтому, знаете, как я могу отрезать половину себя, половину своей жизни? Вообще, как нас делить, как нас сделать врагами друг с другом? Я не понимаю этого. Поэтому, когда вот такая политика проводится, знаете, как будто меня режут на части. Я думаю, так многих людей. Я думаю, в России, ну, я не знаю, 40% точно. Мы связаны кровными узами, поэтому я не знаю, как можно проводить такую политику.
Таня, вы знаете...
Вражды вообще с Россией, с Украиной, вот... Таня, нас разделять, нас как-то настраивать друг на друга.
Есть какие-то вещи объективные. Ну, условно говоря, Россия подняла Украине цены на газ до мировых. Кого-то это возмущает. Я совершенно спокойно на это смотрю. Потому что я понимаю, у России свои пенсионеры, свои врачи, свои учителя и свой экономический кризис. На это, я считаю, должны были идти. В ответ Украина должна была ставить четкие цены на транспортировку газа, точно такие же мировые. Но это всегда подогревается, и это какие-то объективные причины.
Сказать, да.
А политики должны просто эти вещи объяснять. Извините, никуда мы не уйдем от этого. И сегодня это плохо, а завтра мы получим более конкурентную экономику. Но часто политиков не отдергивают общественность, и грешат этим политики и российские, и украинские. Заявлять, что Крым там наш, Севастополь наш, это постоянно из России исходит. Конечно, это раздражает здесь. Извините, такое вмешательство в внутренние дела здесь уже никем не воспринимается. Тут уже украинская такая гордость у всех, причем особенно у молодых, начинает срабатывать. Поэтому очень большая ответственность на политиках. Всегда надо этот накал сбавлять, всегда надо пояснять какие-то вещи. Хотя это часто бывает очень непопулярно.
Иван Платонович, Подмосковье.
Здравствуйте.
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 Я родился и вырос в Волоском районе, и с 44 по 50 год восстанавливал животноводство в своем селе Русанов. Ну, а потом я стал военным врачом и так далее. Так вот, утверждаю, что социализм, а остальное развал. И что сделал с нами Горбачев?
Понятно. Видите, вот вернулись в эпоху перестройки, как всегда. А между тем, то село, которое восстанавливал Иван Платонович, это уже давно Киевский микрорайон. И
да.
Перестройка уже давно завершилась.
Да.
Видите, я же говорю, что мы живем уже в другую совершенно эпоху. Да.
Но я могу сказать, что, Иван Платонович, к сожалению, такой переходной период в любых стран есть. Наша задача сделать его очень коротким. Все очень быстро пройдет, мне кажется. Мы болеем такой детской болезнью, очень быстро она пройдет, и мы получим динамичное общество, которое будет очень хорошие отношения иметь с Россией, и прежде всего на основе прагматизма.
Василий Ильич, а как же быстро, когда это уже 18 лет все продолжается?
Что такое для государства 18 лет?
Ну, для человеческая жизнь, да, знаете. Меня вчера вот остановили студенты, выпускники Львовского университета, и стали спрашивать, что же изменится в стране в ближайшее время. Я им примерно, как вы сказали, сказал, что ну что такое 18 лет? Это еще может 18 лет продолжаться, как эволюция такая, ничего, каких серьезных изменений может не произойти. Так что же они сказали? Нам подстраиваться под тех, кто у власти?
Это
вот, вот вам прагматичный выбор молодого человека.
Я сразу могу сказать, проблема только в одном. Проблема в сильном лидере. Многие страны попадали в такую же ситуацию. Приходил сильный лидер, я имею в виду, прежде всего, прогрессивный и с хорошей силой воли, и все начинало стремительно меняться в очень большом количестве стран. Правильно изберем, будет сильный руководитель у страны, поверьте мне, очень быстро появятся изменения. Потому что сегодня такие же возможности были у Ющенко. У него был рейтинг за 60%. У него все можно было. Можно было конституцию поменять. Можно было большинство сформировать. Можно было олигархов от политики отодвинуть. Можно было средства массовой информации более общественными сделать и монополизировать и так далее. Как только этого не было сделано, шанс потеряли. 5 лет потеряли в определенной степени. Придет сильный, прагматичный, все будет в порядке. И страна за следующие 5 лет очень сильно может измениться.
Послушаем звонок. Еще, может быть, последний. Нет, но вы не гипертрофируете роль вообще личности в истории?
Нет, я не гипертрофирую, потому что личная, сильная личность, он и понимает, как включить центры инициативы в регионах. Вы только немножечко, сегодня есть такая цифра в Украине, дотация составляет регионам сегодня в среднем 44%. Вот я работал вице-премьером, это было 14%. Деньги забираются из регионов, и потом мы из барского плеча им отдаем. Оставьте часть налогов, закрепите за регионами, и отдайте им часть ответственности. И вы получите 1000 сегодня людей, которые будут беспокоиться о прибыли, об НДСе, и будут влиять на ситуацию. И такими механизмами хорошая голова сможет насытить страну, и начнется вот такое самовозрождение.
Владимир из Чувашии. Вот в Чувашии, кстати, есть сильный лидер, президент Федоров. Здравствуйте, Владимир. Владимир.
Алло, вас слушаю.
Да, говорите, пожалуйста. Вы меня слушаете. Я вас слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте.
Говорите, говорите.
Вот мне хотелось бы задать вопрос. Мы все время говорим о частностях. Вот только что недавно говорил дедушка один, так? Я забыл его фамилию просто-напросто.
Будьте кратки, я вас умоляю, Владимир.
Абсолютно верно сказал, что все началось с Горбачевской перестройки. Ведь сегодня не только ежу, но даже барану понятно, что все наши беды и на Украине, и в Казахстане, и в России начались с предательского развала Советского Союза Великого.
Ну вот.
Великого Советского
ну,
Союза.
Ну, да, ваша мысль понятна,
ведь,
Владимир.
Владимир Александрович, нет. Необходимо было только...
Только единство.
Владимир, но этот факт уже состоялся. Поэтому сегодня нам надо думать, каким образом нам организовать правильно жизнь своих стран и как нам правильно организовать отношения между нашими странами, дружественными странами.
Вот это, кстати, проблема. Она, кстати, проблема не только российских слушателей, она проблема и украинского общества, что люди очень часто хотят смотреть назад. Знаете, вот такая репетиция. Если бы мы сделали так, а на самом деле вот тогда бы сделали так, по-другому проголосовали бы в 91-м году, а может, по-другому проголосовали в 2004-м году, то...
Это тоже удел, кстати, да. Слабых лидеров. Сильный лидер всегда говорит о великом впереди и заряжает этим людей. Слабый говорит о неудачах и дезориентирует людей этим.
Мы очень, видите, вот вся, мы всю нашу программу посвятили фигуре лидера, и вы все-таки говорили о том, что не нужно преувеличивать в этом смысле как бы значимость самого общества. Ну, вы не так сказали, но это выглядело, что лидер может направить общество. Мне всегда казалось, что общество может направить лидер.
Иногда бывает и обратное. Политик не имеет права очень сильно отрываться от общества. Но часто общество, не имея поддержки вот такого лидера, не имея образца, тоже страдает. Я приехал из Луганска. Вы знаете, очень правильные вопросы. Вот только-только вот я там был. И все говорят о гражданском обществе тоже. Это нормально воспринимается. Есть оно. Это эти такие, знаете, зародыши есть уже. Сегодня необходимо это просто поддержать. Я не говорю, что один лидер все может сделать. Однозначно... Есть поддержка, и при такой поддержке, и при мобилизации всех вот тех людей, которые патриотично настроены, все можно сделать.
Ну, по большому счету, подводя итоги нашей программы, вот итоги вашей победы, я бы сказал, что вот есть ощущение, что вы так верите в возможность появления украинского Деголя, а я вам просто говорю, что нужно еще и отыскать Францию к этому Деголю. И тогда все будет хорошо.
Будет Деголь, будет и Франция.
Поблагодарю Сергея Тигибко за участие в нашей сегодняшней программе «Время гостей», которую провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Спасибо, уважаемые радиослушатели, что были с нами в этом эфире. А мне осталось только сказать им, что сейчас Андрей Шароградский подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. Новые свидетельства обострения обстановки на Северном Кавказе. Переговоры по Нагорному Карабаху. Есть ли шанс на прогресс? Взрыв в Джакарте. Чего добиваются террористы? Бывшие политики из Восточной и Центральной Европы просят президента Соединенных Штатов Барака Обаму пересмотреть политику в отношении России. Основатель сайта «Хронос» выдвинул новую версию причин частичного закрытия сайта. Всего вам хорошего, дорогие слушатели.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем Рамзан Кадыров звонил на мобильный правозащитнику Олегу Орлову?
Комментарии экспертов.
Ракета «Булава» может привести к трагедии, равнозначной Курску.
В блогах «Свободы».
Как «Живой журнал» отреагировал на убийство Натальи Истемировой?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир.